И здесь же напрашивается ассоциация, о которой мы будем говорить подробно к концу Мегилат Эстер. Какое еще одно сражение с Амалеком было в нашей истории? Последнее, недавнее, крупное.
Вот эта война.
С фашистами, да. И вот я к чему об этом говорю. Я сказал, что проспать сражение с Амалеком нельзя, а здесь была попытка проспать сражение с Амалеком. Об этом мы поговорим подробнее. И чем закончилось, вы тоже знаете.
Разбудили нас.
Да, разбудил сам Амалек и разбудил.
Конечно.
Так что это надо иметь в виду, что с другими врагами там можно молиться и так далее. С Амалеком надо сражаться. С Амалеком не молиться, не учиться, а сражаться обязательно. То есть и учение, и молитва, и так далее должны носить характер сражения. То есть это наказание за малодушие. Да? Вопрос о пире Ахашвероша проявили малодушие. Вот теперь, поскольку это серьезное было малодушие, в серьезном вопросе, такое кощунственное малодушие, то здесь необходимо уже, значит, так сказать, ставки подняты до максимальной, сражения с Амалеком. А здесь уже малодушие смерти подобно. То есть никакого прощения. С Амалеком малодушие – это смертный приговор. Ясно, да? Вот просто, чтобы мы понимали, это касается, это актуально до конца времен, когда не будет, пока не будет стерт Зехер Амалек, да, память об Амалеке. Амалек – это высшая инстанция, высшая мера, так сказать.
А вот интересно, нам заповедал Бог помнить,
чуть громче,
и,
да,
помнить и уничтожать. А ему кто заповедал
Амалеку
нас уничтожать?
Или
уже
у него
тоже, как заповедь?
Совершенно верно. Очень-очень прекрасное замечание. Оно вот здесь тоже у нас будет фигурировать. У него своя заповедь, у него есть свои, так сказать,
он
духовные...
Он сам себе заповедь.
Нет, у него есть свои духовные источники, которые ему заповедали сражаться с евреями. Амалек, ведь Амалек, вот есть, знаете, Решит Гуим Амалек, есть два избранных народа. Евреи и амаликитяне. Значит, евреи в одну сторону избраны, амаликитяне в другую. Поэтому Билам говорит, что глава народов Амалек, имеется в виду народов, кроме евреев, противостоящих евреям, Решит Гуим Амалек. У Амалека есть своя миссия в этом мире, и поэтому сражение с Амалеком, оно принципиально. Именно с ними. Ни с каким другим народом, только с Амалеком.
Но евреи – это евреи, которые прошли через всю историю как евреи. А Амалек – многоликое что-то, меняющееся.
Амалек, об этом мы будем говорить чуть позже. К концу Мегилат Эстер мы будем говорить подробно об Амалеке. Именно детали какие-то. Но сам принцип вот этого принципиального столкновения
почти
евреев
народ.
И антиподов, да, Амалек, никаких нельзя сбрасывать со счетов, никаких, все евреи иногда там любят сказать, что мы такие, мы сякие, так сказать, способные, талантливые, Амалек ничуть не уступает евреям, ни по силе, ни по мужеству, ни по талантам, ни почему. Просто его таланты особого рода в особом направлении. Но как боец он вполне соответствует евреям.
Он вступает в том, что он, главная его сила – это ненависть. У евреев
у евреев есть любовь.
А у них вовсе.
Он антипод евреев.
Он
антипод евреев. Я же не говорю, что они равны, что евреи и амалекитяне равны. Он антипод евреев. Но как боец на поле боя он силен предельно, и поэтому без серьезной, настоящей вот, максимальной мобилизации, то есть до конца. То есть не на 99%, а на все 100% победить его невозможно. Не спрятаться, не уклоняться. Если уже доходит дело, евреи не ищут столкновения с ним. Но если уже доходит дело, поскольку, так сказать, такие вот вещи происходят, как описано в Мегилат Эстер, я имею в виду пир у Ахашвероша. Если уже доходит дело, здесь нужна максимальная мобилизация.
Но он не может нас, мы не можем его победить, и он не может нас победить.
Вот, вот, вот эта борьба идет, как сказано, мидор-дор, да, там, из поколения в поколение. В каждом поколении своя борьба с Амалеком.
А Машиах решит эту проблему?
Да, а потом будет стерто. Ну, там же. Это прямо вот сказано, когда столкновение с Амалеком, если посчитать в Таре, что Всевышний говорит Моше, Ядалькесья, это, я думаю, что может быть в конце, когда мы будем подводить итоги столкновения евреев с Амалеком в историческом таком масштабе, мы, наверное, об этом скажем, действительно имеет смысл.
Все-таки вот. кто, мы знаем, кто наш вдохновитель, а кто его вдохновитель.
И знать не надо, правильно? И знать не надо.
Бездна.
Не надо знать. Да, вот из бездны что-то идущее, да, не надо знать. Это то место, откуда не возвращаются, понимаете? Это такое вдохновение от такого места, откуда, поэтому туда заглядывать не надо. Вот. А то, что понятно, что весь мир сотворен, и Всевышний его сотворил в виде именно такого поля состязания. Понятное дело. Вот. Так, поэтому у него есть свое видение. Это как раз важный принципиальный момент. У Маликициан, это в Мегилат Эстер есть этот мотив, у него есть свое видение ситуации, свое видение своей роли, свое видение, свое мировоззрение, так сказать, цельное. Но антиподное
еврейство. Но у него нет никакой позитивной программы.
Какая бы она ни была, она как у фашистов была, приблизительно. Уже представить себе приближение к Амалеку, это вот история с фашистами, с Адольфом Гитлером и так далее, которая, вероятно, является перевоплощением просто Амана и так далее. Так что вот для нас самый простой способ соотнесения вот этих вещей, иллюстрация некоторая, там, со всеми допусками какими-то, да, это вот представить себе идеологию фашистов. Так, значит... И теперь, значит, в конце, заканчивая фразу, сейчас мы завершаем. Мьем льем, значит, со дня на день, с месяца на месяц и так далее. Здесь тоже ремезы. Но мьем льем — это в том же самом ремезе, что было. Знаете, есть такой день, есть такой день. Значит, зачем это все Всевышний сделал? Да? Зачем Всевышний вот такую создал ситуацию, перспективы, такой явной, реальной перспективы катастрофы, уничтожения? Для того, чтобы евреи встрепенулись, чтобы они проснулись. Правильно? Правильно. Значит, чтобы мьем-льем прошло, да, из одного дня в другой. Чтобы из времени там собирания камней, или время разбрасывания перешло к времени собирания. Поняли, да, идея? Чтобы изменить это самое «эт», изменить пору. Понятно, да? Чтобы измениться вот эта полярность какую-то. Мьем-льем. Чтобы от дня падения и слабости до дня победы. Как потом сказано, помните, все наоборот произошло, на хфогу. Вот для того, чтобы это произошло, переворот, знаете, месяц Адар, месяц чудес, переворот, чтобы произошел, для этого необходимо вот это мьем-льем, что было, вот эта самая угроза пура этого, да. Теперь меходыш леходыш неймасар уходыш Адар. Значит, от изменения ассимиляционного плана ходыш, так, изменения в плохую сторону, изменения в хорошую, да. Какого плана? Значит, Ходыш Шнеймасар. Что такое Ходыш Шнеймасар в этом смысле? По ремезу. Это изменение 12. Кого 12? Колен Израиля. Значит, колено Израиля на сегодняшний день, буквально на сегодняшний день, большая часть растворена. В том числе и значительная часть колена Иудея и Бениамина растворены. Понимаете, да? То есть не только те, что пропали тогда, но за всю дорогу истории открытого еврейства, находящегося в Галуте, сколько было, значит, растворения, вы можете себе представить. Значит, большая часть еврейского народа и всех колен находится...
Растворение, уничтожение.
В растворении. Оно не совсем уничтожение, они как-то в скрытом виде. Скрытость.
Нет, я имею в виду катастрофу, вот когда была фашистская.
Нет, я имею в виду растворение и ассимиляцию. Растворение и ассимиляцию. Так вот, для того, чтобы в итоге все-таки эти самые появились колена к концу времен, необходимо было вот эта вот победа над Амалеком тогда. Потому что тогда вот как раз речь шла, была первая стадия какая-то такая, да? Растворение, ассимиляция, голод и всех этих вещей. И вот, значит, для того, чтобы произошло вот это вот ходыш неймасар, чтобы они обновились, подобно Луне, и с обновлением Луны тоже интересные ассоциации возникают в связи с коленами. И это не что иное, как ходыш адар, уходыш адар. Слово адар имеет ремес, корень означает мощь, сила, адар, адир, мощный. Ходыш адар, это месяц, значит, мощи какой-то, да, месяц победы. А кроме того, ходыш адар, мы с вами говорили, это чей месяц, какому колену соответствует?
Йосефу.
Вот Йосеф, вы знаете, да, роль Йосефа – это тикун аолам, это связано с действием евреев в Галуте, в том числе, значит, и растворение, и все это, все эти аспекты. Поэтому именно вот этот вот самый духовный источник Йосефа здесь и назван словом адар – мощь. Вот это та самая мощь Йосефа, ходыш адар – это месяц, который несет в себе мощь Йосефа, благодаря которому, значит, должен произойти тикун и должны возвратиться колено. А в этом очень существенная, значит, роль Йосефа – это роль тикуна, роль возвращения из Галута и так далее. Здесь существенна роль Беньямина, потому что Беньямин, одна из, так сказать, основных задач Беньямина духовно – это тшува, возвращение, совершение тшувы, возвращение, да? Беньямин – это, по сути говоря, связь между Иудой и Йосефом, да? Он даже расположен, эти самые колена Беньямина, даже расположен, да, на юге Иудея, на севере колено Йосефа, посередине Беньямин, он связывает вот 10 колен ушедших в изгнание и связывает, значит, с Иудеей. Вот эта вот связь. И там храм находится, да, на территории Бениамина, да? Угу. То есть вот эта вот идея связи народа, всех, так сказать, аспектов, всех частей, идея Бениамина, и это идея тшувы, возвращения, так сказать, тех, кто упал, пропал, ушел, растворился и прочее, ассимилировался, возвращение назад. Вот колено Бениамина – это его роль, понимаете? Вот эта вот роль Мордыхая в данном случае выступает в этой роли, дополняющий Юсефа, понимаете, да? Как бы это брат Юсефа, брат сына Рахели, и восстановление единства. Значит, если Иуда останется, Юсеф уйдет, как бы в чем смысл? Вот без Бениамина этот смысл теряется, единство утрачивается, задачи. Бениамин – это такое вот связующее звено. Это очень важно. Так что такой богатый ремес в этой самой, в этом посоке. Седьмо. Значит, читаем следующее. Следующее идет у нас... значит, восьмой посок, следующее. Сказал Аман... я буду сразу сейчас читать, переводить по-русски, а зачитывать на иврите просто самими, да? Для ускорения. Значит, сказал Аман царю Ахашверошу, значит, есть такой вот один народ, он разбросан, рассеян между народами твоего царства, и, значит, у них совсем другие законы, и они, значит, законы царские не чтят, и не имеет смысла, значит, их оставлять. Ну, и дальше почитаем немножко. Значит, если царю угодно, пусть будет сказано, значит, их уничтожить, а я, значит, 10 тысяч кикаров талан, ну там меры такие мощные, огромные меры серебра, отвешу, и, в общем, все, что было замечательно. И тогда, значит, царь снял кольцо и говорит, значит, дал его Аману, ненавистнику евреев, вот здесь впервые прямо сказано, царь Иудим, маски сброшенные, говорит, и значит, серебро тебе дано, и делай, в общем, все, что ты хочешь, если даже серебра не надо, дело полезное, хорошее дело, ты говоришь. И, значит, вот... Хорошо, это, значит, 11-й пасук. Теперь, значит, ремез давайте с вами смотреть. Значит, ремез 8-го пасука. Значит, Ешно Амехад. Значит, очень, очень красивый ремез в Эстер Раба. Есть такой мидраш Эстер Раба. Мидраш, который, значит, по книге Эстер. Значит, Ешно, как бы Ешну, если прочитать, так же пишется. Уснул один народ. То есть Аман говорит, значит, Аман говорит, там написано Эстер Раба, Бог этих вот, то есть евреев, он спит.
Бог спит или вот народ спит?
Бог уснул, их Бог уснул. Он не действует, как бы. Он не действует, не проявляется в этом мире, он отошел от этого мира. Поэтому и народ уснул. И народ уснул. Значит, вот Раби из Кайданова, значит, что евреи тоже спят, они молятся, спят, учатся, спят, они все время спят, они во сне находятся. Вот очень интересная такая ситуация, чтобы мы знали. Раби Нахман в этом пишет, да, что есть много людей, которые спят все время. Все время спят. Они во время молитвы спят, во время изучения Торы, они все время спят. И вот будить, разбудить спящих, это вот у Раби Нахмана подчеркивает, что не будет будить спящих. И это вот тот самый вещь, который, тот самый смысл, который вкладывает Раби из Кайданова, и вот Эстер Раба. То есть Бог спит, как это проверяется, что Бог спит, они сами спят. А раз такое дело, он говорит, значит, пока Бог стоял на их страже охране, значит, тогда трудно было с ними справиться. Сейчас другая ситуация. Сейчас прямая противоположность тому, что было при выходе из Египта. Вот сейчас самый момент расправиться. Поэтому то, что Ахашверош задумал укрепить свою власть и выставить сосуды, можно ее укрепить радикально. Просто, так сказать, убрать евреев, и тогда власть будет незыблема. Боги Вавилона, значит, уже из рук ее не выпустят. Поэтому так неожиданно Ахашверош на это дело откликается. Потому что Аман говорит в том же самом духе, что или сейчас, или никогда. Прекрасный момент. Замечательный
тоже
момент.
Он был хороший антисемит этот.
Он не был антисемитом Ахашверош. Понимаете? Он, в отличие от Амана, Аман Царь Иудим, он, как я про Сталина говорю, он всех любил одинаково. Он не делал разницы. Он за свои, так сказать, интересы болел и родил. А все остальные для него были равны. Поэтому если евреи, значит, вот мешают, надо устранить. Если там амаликитяне, так амаликитян. Что, собственно, он и сделал, Ахашверош. Поэтому Ахашверош не является антисемитом в том смысле, в котором мы говорим об Амане. Он просто, так сказать, является правителем в обычном земном смысле слова. То есть преследует свои личные интересы или интересы там узкого круга, узкого клана. Вот и все. Для, в отличие от него, Аман, это принципиальный вопрос, ненависть к евреям. Он готов жизнь положить, что, собственно говоря, мы сейчас
увидим.
Он готов. Готов на подвиги идти. А Ахашвераш нет, наоборот. Наоборот, он хочет в своих интересах действовать. Так что по отношению к евреям, в каком-то смысле у них противоположная позиция. Хотя иногда, естественно, они могут совпадать. Понятное дело, да? Это вот, чтобы вы понимали разницу между, скажем, Сталином и Гитлером. Вот классические такие вот образчики. Значит, Гитлер и Сталин очень соответствуют. Пропорция, значит, Аман и Ахашвераш. По отношению к евреям. Вот полная, так сказать, аналогия. Не знаю, насколько она распространяется в других каких-то ситуациях. Я думаю, что она достаточно полная. Что касается Сталина, я имею в виду. С Гитлером сомнений нет. Но в этом вопросе она абсолютно, так сказать, стиль абсолютно одинаковый. Так. Я просто специально хочу актуализировать все эти события, показать, что они по-прежнему во главе угла стоят. Да, что это не давно минувшие дни. Значит, что он ему... Значит, так, теперь программа, которую он предлагает. Значит, он говорит, что есть народ Мефузар и Мефурад. Два. Рассеянный и разрозненный. Рассеянный народ – это... Ну, один из комментариев, который я предлагаю по ремезу. Значит, рассеянные – это евреи, собственно, в Галуте, в изгнании, они рассеяны. А разрозненные тогда что? Это северные остатки 10 колен, всех северных, которые уже начали ассимилироваться, уже начали, так сказать, разрозниваться друг от друга и от еврейского народа в целом.
Это не имело смысла, что внутренней связи между ними
нет? Нет, Мефузар достаточно для внутренней связи на 70 колен, куда еще больше. Мефузар. А вот Мефурад – это что-то еще более сильное. Это касается, естественно, 10 колен. Это о 10 коленах идет речь. Которые уже в очень сильной степени, так сказать, сокрытия, понимаете, разрозненности, раздробленности. И вот такой есть народ, он ему описывает ситуацию, он хорошо, значит, эту ситуацию изучил, во всех, значит, твое царство. Их законы, да, под законами мы сейчас понимаем, как бы, да, установления религиозные, они от всех народов отличаются, понятно. Дальше он говорит, и законы царя они не соблюдают. Значит, здесь как бы и пшат, и ремес, да? И, значит, плохо они как бы соблюдают законы Ахашвера, что такое намек. Но самое главное, что они законы царя не соблюдают, свои законы соблюдают плохо. А поэтому царю, какому царю? Царю царей не имеет смысла особенно стараться ради них. Вот о чем и говорит. И это чувствует Аман, потому что он сейчас установлен в этой роли, ему эти силы даны. И он говорит дело. То есть он, так сказать, не голословно с Ахашверошем беседует. Он, так сказать, он какие-то духовные основания предъявляет тому, что он говорит. Ясно, да, идея? У него реально за ним стоит сила. И он говорит, что вот да, вот по моим данным, царь царей особенно сейчас не будет, особенно евреями сейчас уже не дорожит. И самый момент, надо расправляться прямо сейчас. Ясно, да, здесь ремес, который вложен как бы, в эти самые слова. Это те обоснования, которые дают Ахашверошу. Не просто вот воспользоваться тем, что Мордехай не поклонился и всех, значит, уничтожить. Это как бы и опасно, и необоснованно. А тут воспользоваться ситуацией и еще там, так сказать, научно ее обосновать, аргументировать и решить проблему глобальную стабильности царства Ахашвероша. Вот о чем план, предлагаемый Аманом.